Он огляделся вокруг и немедленно принял решение. Теперь мешкать было нельзя. «Если я даже положу деньги на сейф и уйду», — подумал Герствуд, «все догадаются, кто это сделал. Ведь я всегда последним выхожу отсюда. А кроме того, мало ли что может случиться с деньгами, если их бросить здесь». Он сразу ощутил острую потребность действовать. «Ну, надо выпутываться», — сказал он себе. Быстро вернувшись в свой маленький кабинет, он снял с вешалки летнее пальто и шляпу, запер стол и взял саквояж. Затем погасил свет, оставив лишь одну лампочку, и открыл наружную дверь. Он старался вернуть прежнюю уверенность, но, увы, от нее мало что осталось. Он уже раскаивался в своем поступке. «Напрасно я это сделал», — прошептал он. «Это было ошибкой». Он вышел на улицу и, кивнув проверявшему двери ночному сторожу, которого знал в лицо, уверенно зашагал прочь. Надо убираться вон из города как можно скорее. «Раньше 10 кассир не откроет сейфа», — пронеслось у него в уме. «Значит, до полудня им не удастся напасть на мой след». Потом он вспомнил про Кэрри. Чтобы увести ее с собой, нужно действовать молниеносно. Она во что бы то ни стало должна ехать с ним. Герствуд вскочил в стоявший поблизости кэп. «Огден-сквер!» — крикнул он. «Если поедете быстрее, получите доллар на чай». Возница хлестнул лошадь, и та изобразила галоп, то есть потрусила, как могла, бойчея. По дороге Герствуд обдумывал, что же делать дальше. Подъехав к дому, где жила Кэрри, он быстро взбежал по ступенькам подъезда и резким звонком поднял на ноги служанку. «Дома миссис Дроя?» – спросил он. «Да», – ответила изумленная горничная. «Передайте ей, пусть она быстро оденется и сойдет сюда. С ее мужем произошло несчастье. Он лежит в больнице и хочет ее видеть». Девушка бросилась наверх. Взволнованный вид Герствуда и его тон убедили ее в том, что он говорит правду.
«Что?» – воскликнула Кэрри, зажигая свет и протягивая руку за платьем.
«С мистером Друэ случилось несчастье. Он в больнице и хочет вас видеть», – повторила горничная. «Внизу дожидается кэп».
Кэрри торопливо оделась и сбежала вниз, забыв обо всем, кроме того, что сказала ей горничная.
«Друэ расшибся. Он хочет видеть вас. Едем скорее».
Кэрри была так ошеломлена, что приняла все за чистую монету.
«Садитесь», – сказал Герствуд, подсаживая ее и прыгнув в кэп следом. Извозчик стал поворачивать лошадь. «Вокзал Мичиган Централ», — привстав, сказал ему Герствуд так тихо, что Кэрри не могла его слышать. «И гоните вовсю!»
Какое бы положение ни занимал Герствуд в Чикаго, в Нью-Йорке он был лишь ничтожнейшей каплей в море. Он был достаточно умен, чтобы понимать, какую огромную ошибку он совершил, и ценить то немногое, чего он добился сейчас, став управляющим баром на Уоррен-стрит. Однако час за часом и день за днем он невольно сравнивал свое нынешнее жалкое и шаткое положение с прежней солидной обеспеченностью. Герствуд начал смотреть на свое прошлое, как на город, окруженный стеной. У ворот стоит стража. Внутрь пройти нельзя. А те, кто внутри, не выказывают желания выйти и посмотреть, кто ты такой. Им так весело, что они забывают о тех, кто за воротами. А он был за воротами. Каждый день он читал в вечерних газетах о том, что происходит на территории неприступного города. В заметках о лицах, отплывавших в Европу, он встречал имена видных посетителей своего старого бара. В столбцах, посвященных театру, он видел сообщения об успехах людей, которых он хорошо знал. Все эти люди, наверное, развлекались так же, как и раньше. Пульмановские вагоны перевозили их по всей стране. Газеты в лестных заметках упоминали их имена. Роскошные вестибюли, отели и сверкающие залы ресторанов удерживали их внутри обнесенного стенами города. Все люди, которых он знал, видные люди. А он? Он забыт. Что такое бар на Уоррен-стрит? Чепуха. Никакие деньги не могли возместить ему легкомысленную утрату прежнего положения. Никакие деньги не могли вернуть ему друзей, доброе имя, дом и семью. Даже Кэрри, такую, какой он надеялся видеть ее рядом. Он сам изгнал себя из Чикаго. Сам лишил себя положения в обществе. Он ограбил себя. Он отнял у себя сознание собственного достоинства, свой приятный досуг, веселые вечера. И ради чего? Герствуд постепенно погружался в то состояние, когда человек прежде всего хочет, чтобы его оставили в покое и не мешали думать. Меланхолия, эта страшная болезнь, избрала его своей жертвой. Помимо газеты и собственных мыслей, ничто другое его уже не интересовало. Любовь перестала быть для него источником радости. Его девизом как будто стали слова «Живи и мирись с жалким прозябанием».
Кэрри стала понимать, что совершила ошибку. И вместе с тем ей теперь неоднократно приходило на ум, что Герствуд в сущности силой заставил ее бежать с ним. Все это время, уже почти 3 года, и Кэрри и Герствуд влачили в высшей степени однообразное существование. Потом наступила перемена к худшему.
Мне кажется, грозит большая неприятность в деле.
Что случилось?
Владелец дома, в котором помещается наш бар, продал свой участок. Дело, вероятно, придет конец.
А разве нельзя открыть другой бар?
Едва ли найдется подходящее место. К тому же мой компаньон, по-видимому, не желает продолжать дело сообща.
И ты теряешь деньги, которые вложил в дело?
Да.
Как только Кэрри поняла значение этих фактов, она, подобно Герствуду, стала упорно ломать голову над создавшимся положением. Если дело, в котором участвовал ее муж, закроется, это повлечет за собой лишение и самую обычную борьбу за кусок хлеба. В ее воображении всплывали первые дни ее пребывания в Чикаго, и душа ее бунтовала. Ужасно. Все, что связано с бедностью, ужасно. Если б только найти какой-то выход.
В последние 3 месяца существования бара на Уоррен-стрит Герстут частенько отлучался с работы и рыскал по газетным объявлениям. Это были безрадостные поиски. Нужно было что-то найти как можно скорее, иначе придется тратить на жизнь те последние несколько сот долларов, которые останутся после закрытия бара. Надвигалась зима, газеты предвещали застой в делах, и по общему ощущению наступали трудные времена. Терзаемый заботами, Герствуд стал замечать и чужие невзгоды. Сообщение о том, что обанкротилась такая-то фирма, что там-то обнаружили голодающую семью или подняли на улице человека, умиравшего от истощения, все это останавливало теперь внимание Герствуда, когда он пробегал глазами утренние газеты. Газета «World» выступила однажды с сенсационным известием. Зимою в Нью-Йорке будет 80 тысяч безработных. Герствуда как ножом по сердцу полоснули эти слова. Он уткнулся в газеты и продолжал читать. Ох, какое это облегчение, какой отдых после долгих скитаний и тяжких дум. Так продолжалось несколько дней. Каждый раз его терзала мысль о необходимости искать работу, и каждый раз отвращение к этим поискам, уныние и стыд гнали его в теплый вестибюль отеля, где он часами просиживал без дела. В конце концов, он перестал даже притворяться, будто ищет работу. Зима – неподходящее время для таких поисков –